Планета Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной в студии доктор технических наук Сергей Кобин. Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем цикл программ под общим названием «Фарватер». Это разговор о том, что нужно сделать для того, чтобы будущее России было светлым и успешным. Сегодня говорим о том, как будем жить после коронавируса. Потому что рано или поздно карантин, режим самоизоляции, называйте это как хотите, в общем, вся эта остановка экономики, все это закончится.
Ну, это так. Современная эпидемия или пандемия выглядит сегодня как практический пример зла в его крайней форме, которая, собственно, и есть смерть. Посмотрите вокруг. Смерть наступает десятки, а то и сотни тысяч погибших.
Да, в общем, все это звучит, выглядит как сводки с фронтов. Экономика стоит, не только российская, но и мировая. И все это беспрецедентно. Никогда раньше такого не было. И непонятно, все вернется на круги своя, когда эпидемия закончится, или мир уже никогда не будет прежним?
Это очень интересно. Видимо, в связи с этим желающие добра и жизни стали вспоминать Бога. И, хочу сказать, правильно вспоминают, поскольку Бог – это и есть добро, это и есть жизнь. Но, обращая внимание, что эта жизнь – нравственная. Вот почему Господь для тех, кому это еще непонятно.
Ну, то есть, для кого-то еще не доходит?
Да, кому не доходит. И использует промысел Божий как назидание. Или же для тех, кому все понятно, но не хватает своей воли, то Бог определяет им свою волю. Вспоминаем стихотворение Бородино Лермонтова: «Не будь на топ Господня воли, не отдали б Москвы».
Ну, кстати, Москва, которую мы с вами сейчас знаем, это Москва, восстановленная и перестроенная после тех самых пожаров 812 года. Не отдали б столицу Наполеону, все было бы по-другому. Это к вопросу о промысле Божьем.
Да, вот я как раз после недавнего выступления патриарха Кирилла в канун светлого праздника Пасхи, я и вспомнил нашу передачу с вами, Дмитрий, от декабря 2018 года, посвященную итогам экономического развития России за последние 18 лет. Ну, не 20, но 18. Помните, какими словами мы тогда ее завершили?
Помню, конечно. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня». Веруйте – это Евангелие. Евангелие от Иоанна.
Да, Евангелие от Иоанна. Это, кстати, одна из любимых статей императора Александра III из Евангелия. Обращаю ваше внимание, уважаемые радиослушатели, что статья эта всегда имеет особое звучание. У нас, например, в Петербурге есть очень красивый храм Спаса на Крови. Вот, Дмитрий, а почему название такое этого Спаса на Крови? Кого, с какого Спаса и на какой крови? Как вы думаете?
Ну, вероятно, на крови Александра II, потому что вот на этом самом месте, где стоит храм, да, на набережной тогда Екатерининского канала, народовольцы, собственно, взорвали карету с императором. Это, кстати, было 8-е по счету покушение на Александра II за 14 лет правления. Вот такой популярный в народе был человек-то. Царь, освободитель, который отменил крепостное право. Тем не менее, убили царя.
Вот у меня и есть моя личная интерпретация этого события. Как известно, Александр II был большой любитель женского пола. Ну, и все бы ничего, пока его эти стремления не стали вторгаться в жизнь двора, а потом и государства. В этот период жизни тогда еще великий князь Александр Александрович...
Это будущий император Александр III, да?
Да, был дружен с князем Мещерским, который к нему часто заходил в гости на чай. Понятно, Мещерский за чаем интересовался, как папенька, а как дела при дворе, на что Александр Александрович отвечал, что все это невыносимо, что папенька требует, чтобы он почитал княгиню Юрьевскую как родную мать.
Здесь нужно заметить, что княгиня Юрьевская – это женщина, которая жила гражданским браком с Александром II, и у них было четверо детей, ну, как-то модно сейчас говорить, бастарды королевского двора.
Да, именно так. Но при этом великий князь отказывался признавать княгиню Юрьевскую, на что Александр II заявлял, что тогда он лишит его наследства и передаст право наследования детям Юрьевской и Долгорукой, а ее назначит регентом. Князь Мещерский был сильно удивлен и спросил будущего императора Александра III: «А как же ты спасаешься от этого безумия?» На что Александр Александрович спокойно отвечал, что читает известную статью из Евангелия. «Да не смущается сердце ваше». Через короткое время император Александр II погиб от рук террориста. Ну, а затем Александр III спас Россию от смуты с помощью русской промышленности и вывел ее на ведущие позиции в мире.
Напомню, это конец 19 века, когда реально российская промышленность росла темпами, опережающими всю мировую экономику. То есть получается, что спас на крови – это от того, что спасли Россию на крови Александра II.
Получается, что так. Конечно же, великий князь Александр не желал смерти своего отца, это абсолютно точно. Но вот тут-то и вмешался промысел Божий. И сегодня Господь нам указывает, и нашим старшим московским товарищам, что так жить больше нельзя. Шутки в сторону. Нам и подсказывают через коронавирус тот самый удивительный путь, ведущий к цели через отдаление от нее. Идите, мол, идите.
На всякий случай, что это значит? Вот этот самый удивительный путь, ведущий к цели через отдаление от нее.
Промышленности, производительные силы. Мы говорили с вами об этом в 2018 году.
Говорили.
Предупреждали. Что изменилось в экономике? Ничего. По-прежнему купцы, перепродающие иностранные товары, меновые ценности, и рантье, живущие от аренды земли или помещений. Само государство до сих пор живет философией купеческой конторы. Банальной купеческой конторы.
Купи-продай, да?
Конечно.
Вот в одночасье, в условиях карантина и самоизоляции, когда все закрылось и все остановилось, за исключением жизненно важных предприятий и жизненно важных вещей, и те, и другие, купцы и рантье, да, они не нужны оказались?
Да ладно, купцы и рантье. Нефть сырая, и та никому не нужна. Приехали, все, другие ценности теперь. Не теория ценностей, которые все рвутся, а теория производительных сил. Самим нужно потреблять и перерабатывать свою нефть. Вот вам и промысел Божий. Мы же говорили с вами о честных зарплатах. Говорили. А что теперь?
Ну, теперь тому, кто получал в черную, условно, 800 тысяч, предлагает 100 тысяч. Тому, кто получал 100 тысяч, предлагает только 15. Ну и государство обещает поддерживать экономику, выплачивая зарплаты сотрудникам частных контор из бюджета на уровне в 12 тысяч рублей.
Ну, очень достойно. Какие у этих людей будут пенсии и медицинские страховки? Кто и как их будет лечить от коронавируса? Экономика купцов и рантье остановилась. А что могут купить эти люди через два или три месяца сидения на карантине?
Ну, судя по всему, ничего. Выйдут все после карантина, а денег нет, покупательной способности нет, и все снова становится. Что тогда делать?
Ну, что тогда делать? Думать. Умственная производительность, умноженная на нравственность, неоспоримо дает результат. Думать можно и во время карантина.
То есть прямо сейчас, да?
Прямо сейчас.
А о чем?
Ну, о том, что теперь все будет по-другому. Что просто продавать иностранные товары и перепродавать, или жить с ренты или аренды нельзя, невозможно просто. Нужна своя здоровая фабрично-заводская деятельность или промышленность с высокой добавленной стоимостью.
А ее нет.
Ее нет.
Угу. Так, ладно, с чего начинаем?
Ну, во-первых, нам нужна финансовая и исполнительская дисциплина, повторяю. Финансовая и исполнительская дисциплина. Как в Центральном банке России, так и на всех уровнях исполнительной власти.
Центральный банк – это контора, которая вроде как независимая от государства, но так или иначе отвечает за монетарную политику в нашей стране, да?
К сожалению, с вашим термином «контора» я согласен.
Окей. Что нужно сделать в Центробанке?
Провести его реформу, а руководство Центрального банка отправить в отставку.
Зачем?
А потому что кроме умственной производительности еще нужна и нравственность. А ее там сегодня точно нет. Это аморально, когда из страны выводят за рубеж с молчаливого согласия Центрального банка миллиарды, а то и триллионы долларов. Я имею в виду и агентство страхования вкладов, и ложные банкротства банков, и их так называемое, в кавычках, оздоровление с помощью Центрального банка.
Угу. То есть получается, что банковский сектор, по идее, он должен скукожиться, сократиться с нынешних, сколько там у нас осталось, 800 банков, коммерческих, да?
Ну, не помню.
А, не важно.
Достаточно много, да.
Да, то есть их слишком много?
Конечно, их слишком много, это первое. И второе, коммерческие банки нужно реформировать.
Так.
Во-первых, с вкладами населения, то есть с физическими лицами, с разными фондами имеют право работать будут только те коммерческие банки, у которых государство имеет 51% в собственности и более. На деньгах людей должно зарабатывать государство. Оно-то потом и будет оплачивать вынужденные простои и карантины. Кто сегодня помогает в государстве? Государство. Кто-то из частных инвесторов у нас что-то предложил? Нет. У нас основу, ну, копейки какие-то предложили, основу составляет государство.
Так, хорошо. Реформа банковской системы. А если кто-то не захочет продавать или передавать государству вот этот контрольный пакет акций 51%?
Ну, не захотят, и ладно, будут работать с юридическими лицами, индивидуальными предприятиями. Но только будет одно правило для всех. 50 тысяч рублей наличными в сутки при всех предприятиях. Единое правило для всех банков, ресторанов, магазинов и прочих заведений.
Угу. То есть ограничение на наличные деньги, для того, чтобы деньги проходили через банковские счета, и для того, чтобы это прохождение денег можно было хоть каким-то образом контролировать.
Для того, чтобы не давали взяток миллионами, миллиардами и триллионами, что продолжалось у нас всегда, и только сегодня коронавирус с испугу в руки не берут деньги, боятся заразиться.
Так, хорошо, погодите. Вспоминаем борзых щенков. Так? Да? Ну, на Руси же давали взятки предметами роскоши. Так? До сих пор дают.
Ну, подождите, до этого дойдем. Есть такое понятие, как значит, добровольное декларирование расходов. Угу. Ничего страшного, задачи решаются.
Хорошо. Вернемся в эту студию. Через пару минут будем думать дальше по поводу того, что можно сделать с системой управления государством для того, чтобы выйти достойно из коронавирусного кризиса.
Радио «Комсомольская правда» — это настоящая музыка.
Мой друг, никогда не грусти.
Пусть все будет так, как ты захочешь.
Пусть приходит ваше поколение, да.
Настоящие эмоции.
Сборная России в очередной раз одержала победу.
И настоящие люди.
Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы.
Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Фарватер.
А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, доктор технических наук Сергей Кобин. Сергей Викторович, здравствуйте еще раз.
Добрый день.
Говорим о том, как изменится жизнь страны. Что нужно сделать для того, чтобы эта жизнь была достойной после того, как закончится пандемия коронавируса? Предыдущая часть программы остановились на том, что думать надо. Вот. В первую очередь думать надо над реформой банковской системы, над реформой Центробанка, для того, чтобы остановить хождение наличных денег, в том числе, в первую очередь, нелегальных наличных денег. Думаем дальше.
Да, думаем дальше. Дмитрий, скажите, а что происходит сегодня в торговле? У всех падение продаж, снижение объемов услуг, так ведь?
Не, погодите. Продуктовый ритейл, алкогольный ритейл, табачный ритейл, все это в шоколаде сейчас.
Ну, насчет продуктового я не знаю. Табачный и алкогольный, а значит акцизный, он точно растет. Подакцизные товары выросли в продаже вообще на 30%.
Ага.
Возникает только один вопрос. А что от этого государству? Какая польза?
Не, ну как, акцизы-то есть.
Получается, никакой акцизы?
Да.
Ну, если совокупный акциз мы знаем с вами по вину 12,5%, да?
Так.
По крепкому алкоголю полтора евро на бутылку виски, то это вообще ничто. Угу. По сравнению с тем, что мы могли бы иметь. Нужно считать.
Так, да, давайте считать.
Да, считаем. Считаем. Бюджет России 2019 год. Примерно 20 триллионов рублей. Так?
Угу.
Так. Тогда мы должны иметь по правилу Гамильтона Александра, Фридриха Листа и Дмитрия Менделеева. И исходя из истории Америки, России и СССР, примерно 25% от величины бюджета. Или те самые всякие 5 триллионов рублей, что составляет около 400 миллиардов рублей в месяц.
Это доходы от алкогольных и табачных акцизов.
Конечно. То есть... которые мы должны были бы иметь и которые мы могли бы безболезненно отдать нашим гражданам перед отменой карантина, чтобы их покупательная свобода выросла. Так?
Сложный вопрос, потому что этих денег нет.
Как это их нет? Они есть, только их нет у государств. Какому-то дяде они достались. И с табаком, и с алкоголем. Они есть, куда же они? Энергия никуда не исчезает, она только переходит из одного вида в другой.
Понятно. Думаем дальше.
Да. Во-вторых, нам уже сегодня, сейчас нужно готовить новые производства всех товарных групп. И пищевой промышленности, в первую очередь, идет потребление, вы правы. И топливно-энергетической промышленности, и двигателестроения, промышленной химии, гаджетов и всего прочего того, что мы видим с вами на ввозе, то, что мы ввозим на таможенную территорию России. Нам необходимо ввести переговоры и начать их уже с инвесторами, строить фундаменты, возводить стены, подводить тепло, газ, создавая все условия для создания своей русской промышленности.
Угу.
Тем тем, кто создает, строит промышленные предприятия, должны быть созданы все условия.
Но вспоминаем Великую депрессию, начало 20 века, Соединенные Штаты Америки. Один из способов, с помощью которых Штаты выбрались из вот этого состояния экономического ада, было строительство дорог.
Общественные работы на строительстве дорог. Да ладно, Америка, давайте вспомним Китай, который вот закончил все свои выступления с коронавирусом. Что же произошло? Они зашли на фабрики, включили тумблер, и фабрики заработали. Я прошу прощения, а где наши фабрики? Mm-hmm. Нет фабрик. Значит, что нужно сделать сейчас? Создать за это время все условия для того, чтобы эти фабрики открылись. Где? Давайте открывать.
Угу. Все это нужно делать сейчас.
Конечно. И как можно скорее. В-третьих, везде и всегда особую роль играют пути сообщения. Вот что там Крымский мост? Нам нужны сотни таких мостов и туннелей. Нам нужны сотни героев труда, таких как Ротенберг и его команда. Потому что труд и определяет альтруизм. Следует установить премии и привилегии за каждое новое изобретение. Необходимо чрезвычайно развивать внутренние пути сообщения, создавая программу устройства шоссе, каналов, железных дорог, аэропортов и особенно для малой и средней авиации. Вообще, пути сообщения оказывают огромное влияние на развитие производительных сил и вместе с ними увеличивают богатство народонаселения и политическое могущество. Вот, Дмитрий, посмотрите на ЗСД, на тот же Крымский мост. Красиво, быстро, удобно. Правда?
Да.
Но где восточный скоростной диаметр? Где русская Ривьера, дорога от Севастополя до Сухуми? Где наша русская Сан-Тропе, Монако, Канны? Где яхты, катера, гидроциклы русского производства? Мы в России можем производить все. Я уже не говорю о Сибири, Дальнем Востоке, да и Центральной России. Там такая же потребность в дорогах.
Так, хорошо. Значит, дороги – это острая необходимость, которая сложилась задолго до того, как, собственно, случилась вся эта история с коронавирусом.
Дороги – это развитие внутренней торговли. Как мы помним с вами, внутренняя торговля в десятки раз важнее, чем любая цветущая внешняя. Только одно условие – развивается внутренняя торговля при условии и внешняя вслед за ней, только при условии, когда создана своя внутренняя фабрично-заводская деятельность.
Вот я к тому веду.
А фабрично-заводская деятельность привязана к путям сообщения.
Дороги должны куда-то вести.
Конечно, к фабрикам, заводам. Конечно.
Окей. Хорошо. Про исполнительскую дисциплину, пожалуйста.
В-четвертых, исполнительская дисциплина должна быть везде. В первую очередь в правительстве России и местных органах власти. 100%, подчеркиваю, 100% должно быть добровольное декларирование расходов, не доходов, а расходов чиновниками, депутатами и служащими госкомпаний, госкорпораций, госбанков. Не хотите? Не служите, все добровольно.
Я напомню на всякий случай вот эту самую статью о декларировании расходов Всемирной конвенции по борьбе с коррупцией России не ратифицировала до сих пор, несмотря на то, что все остальные статьи ратифицированы уже лет 35 как.
Так это логично, мы заняты коронавирусом ведь, ну. Нам некогда.
2 месяца заняты коронавирусом. Так, окей, 4 пункта перечислили. Начинаем когда?
Да хоть завтра. Все на местах, и всем все известно. Особо хочу остановиться, я в связи с этим, на прогрессивной шкале НДФЛ при доходе свыше 250 тысяч долларов на человека.
Это в год.
Это в год. Угу. Товарищи богатые, если не хотите платить так, то заплатите еще больше через девальвацию и падение внутреннего рынка. Вот кто сомневается, поезжайте, пожалуйста, в Лондон или еще куда. Подлечитесь там от жадности.
А это вы намекаете на то, что во всех цивилизованных странах, в отличие от России, прогрессивная шкала налогообложения. Чем богаче человек, тем больше он платит за свое богатство.
Прогрессивная шкала налогообложения для четкого и ясного понимания – это способ человеку дать возможность инвестировать его деньги во внутреннюю фабрично-заводскую деятельность. Не профукивать его на казино и на девиц, а отдать на развитие внутренней создания фабрично-заводской деятельности. Это стимул.
То есть инвестиции в развитие фабрично-заводской деятельности, они от налогов освобождаются.
Естественно. А иначе смысл тогда в чем? Именно так, когда человек не берет себе эти деньги, а инвестирует, с него налогов не берут. А налоги начинают постепенно брать с тех предприятий, которые зарабатывают при развитии этой самой промышленности. Она появляется, и все доходит до дешевизны и перепроизводства. Цены низкие, все доступно.
Ну хорошо, но, значит, почва для размышлений, пища для размышлений у нас с вами есть.
Да, в общем, я хочу сказать так, в период карантина можно сделать много полезного. Ждем, может, нас теперь хотя бы уже услышат.
Сергей Ковин, доктор технических наук, я Дмитрий Делинский. Мы всерьез озабочены тем, что происходит в нашей стране, в нашей экономике.
Спасибо, всего вам доброго.
Фарватер.